Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». На богослужениях в церкви читается Священное Писание. Оно издается и переиздается, и купить его уже давно не составляет никаких трудностей. И тем не менее, для многих верующих Библия остается непрочитанной книгой. А зачем вообще читать и знать Библию? Связаны ли между собой Ветхие и Новые Заветы? Какие ветхозаветные пророчества существуют и какие из них сбылись? Обо всем этом мы будем беседовать с нашим гостем, завкафедрой библистики Московской Духовной Академии, протоиереем Леонидом Грилихисом. Известный английский писатель Чарльз Диккенс называл Библию величайшей книгой теперь и в будущем для всего мира. Великий физик Исаак Ньютон считал, что Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Пушкин писал: «Священное Писание, сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире, в ней все есть».
Библия, что в переводе с древнегреческого означает «книги», является собой собрание книг Ветхого и Нового Заветов, написанных боговдохновенными авторами. Ветхий Завет – это договор Бога с людьми, по которому Он готовил их к приходу Мессии. Книги Ветхого Завета повествуют об истории израильского народа до пришествия в мир Спасителя. Ветхий Завет состоит из книг исторического, вероучительного и пророческого характера, а также множества законов. Новый Завет – это новый союз Бога с людьми, давший им надежду на спасение и жизнь вечную через победу над грехом. Ради этого спасения Сын Божий претерпел крестные муки и победил саму смерть своим воскресением. Новый Завет повествует о рождении, земной жизни, учении, чудесах Иисуса Христа, о Его страданиях на кресте, воскресении и вознесении на небо, о проповеди апостолов, о начале распространения христианской веры и о втором пришествии Спасителя.
Сегодня мы будем говорить о Библии, о глубоких связях Ветхого и Нового Заветов. У нас в гостях заведующий кафедрой библистики Московской Духовной Академии протоиерей Леонид Грилихис. Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте, отец Алексей.
Для многих людей, ну, скажем, которые не знакомы со Священным Писанием, Священной Историей, когда начинают сравнивать Ветхий и Новый Завет, им кажется, что это вообще две разные книги, никак между собой не связанные.
В христианской истории не раз раздавались такие голоса. Но, тем не менее, Церковь всегда утверждала и продолжает утверждать, что Ветхий Завет является неотъемлемой частью христианской Библии. То есть это первая часть Священного Писания христиан.
Ветхозаветный Бог жестоко наказывает людей за их проступки, приказывает уничтожать целые народы. И когда сравниваешь это с Евангелием, такое ощущение, что это вообще два разных Бога присутствуют в одном Священном Писании.
Наверное, надо говорить о том, что не Бог Ветхого Завета жесток, а жесток мир Ветхого Завета. И мы должны быть благодарны даже Ветхому Завету за то, что он очень точно, правдиво, без всяких прикрас описывает историю человека так, как она есть. В то же время на страницах Ветхого Завета перед нами открывается совершенно удивительный Бог. Уже на самых первых страницах книги «Бытия» мы видим Бога, который смотрит на людей, причем, видно, это лучшие люди, они названы там исполинами, славными, сильными, богатырями от века. И он смотрит на них и сожалеет в своем сердце. О чем? Он сожалеет о том, что его дух не может обитать в этих людях. Языческие боги, они ревнивы, они не допускают свою сферу. Они стараются все блага свои как бы сохранить для себя. Если, скажем, Прометей украл огонь, то его надо приковать к скале и так далее. А Бог Ветхого Завета, он хочет вручить людям свою жизнь, он хочет все свое богатство им отдать, дать свой дух. И уже здесь, на самых первых страницах Ветхого Завета, мы видим как раз ростки Нового Завета.
Когда читаешь Ветхий Завет, сталкиваешься с такими вещами, которые, ну, совершенно далеки от наших современных реалий. Например, длиннейшие перечисления родов и поколений. Очень много имен вообще совершенно непроизносимых. И поэтому чтение Ветхого Завета, оно очень-очень трудно. И вообще нужно ли современному человеку читать вот это ветхое, отжившее, то, что уже прошло? Есть же Новый Завет.
Да, мой ответ нужен, конечно, однозначно. Ведь дело спасения начинается не только с Рождества Христова, а оно начинается вот там, в веках, с грехопадения. Чтобы понять, от чего нас Господь спасает, мы должны понять, собственно, грех. Мы должны понять, когда произошла вот эта испорченность, падение. Вот, мы должны понять, кто такой человек, кто его создал, как его создали, для чего он создал. Обо всем об этом, конечно, говорится именно в Ветхом Завете. Кроме того, наша последняя книга Нового Завета – это Апокалипсис. Она говорит о последних днях. Но о первых днях, о днях творения, говорится нам в начале книги Бытия. Если мы отказываемся от Ветхого Завета, то мы остаемся только с концом. Мы лишаем себя начала и ничего не принимаем. Уже во втором веке Маркион из Синопа, страшный противник Ветхого Завета, отказался от Ветхого Завета, то ему было сложно удержать и Новый Завет. Потому что, скажем, Евангелие от Матфея, которое целиком строится на ветхозаветных цитатах, его уже не устраивало. Он отказался также от Евангелия от Марка, от Евангелия от Иоанна. В итоге у него осталась какая-то усеченная версия Евангелия от Луки. Потому что Новый Завет, он действительно укоренен.
В Новом Завете нет ни одной книги, где не было бы цитат из Завета Ветхого. Только в Евангелии от Матфея их более 20. «И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Все ответы Иисуса Христа во время искушения Его в пустыне почти дословно взяты из последней книги Пятикнижия Моисея, Второзакония, по сути, завещание этого великого пророка израильскому народу. Именно Моисею вручил Господь на Синайской горе 10 заповедей. В своих проповедях, беседах и притчах Иисус Христос нередко отсылает слушателей к ветхозаветным текстам и событиям древней истории. Неужели вы никогда не читали в Писании? Вы слышали, что сказано древним? И когда в беседе с одним из иудейских начальников он упоминает Моисея, вознесшего змея в пустыне, предполагается, что этот фарисей историю эту прекрасно знает. А история эта рассказана в книге «Числа». «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища. И послал Господь ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив. Евангелие от Матфея начинается родословием Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. И так всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вряд ли евангелист начал бы столь сложное перечисление, если бы не был уверен в том, что люди, которым адресован этот текст, хорошо знают и эти имена, и историю иудейского народа.
Вы говорили о цитатах Ветхого Завета в Новом Завете. Когда и для чего они приводятся в Новом Завете? Ведь иногда они звучат из уст Спасителя, иногда они просто приводятся евангелистам. Расскажите вот об этом.
Ну, когда современный человек наполняет свою речь цитатами, то, как правило, это говорит об его высоком культурном уровне, об его образовании. Но в Ветхом Завете это не совсем так. Это такой ключевой шаг аргументации. То есть Священное Писание обладает непреложным авторитетом. Это последняя истина. Если я хочу что-то доказать, хочу, скажем, донести до кого-то свое положение, хочу, чтобы меня услышали, приняли мои положения, я обязательно должен их снабдить цитатой из Священного Писания. Потому что иначе меня обвинят, что я строю свои положения без твердого фундамента. Скажем, мы видим в книге Деяний, как апостол Павел заходит в синагогу и возвещает им о Царстве Небесном. Он пытается убедить их о Христе. Как? И там сказано, из закона Моисеева и пророков. В одном месте там говорит, что он 3 субботы подряд их убеждал из Писания. То есть обязательно, если что-то говорится, обязательно это должно иметь подтверждение в тексте Священного Писания.
Священное Писание полно пророчеств, часть из них осуществилась, часть, мы, наверное, ждем их осуществления.
Ну, действительно, в Священном Писании, в Ветхом Завете есть целый блок пророческих книг. Это совершенно особые книги. Скажем, ну, в отличие от Псалтыря, где мы слышим скорее голос человека, обращенный к Богу. Или, скажем, в отличие от Пятикнижия, от книг, в которых излагаются законы, где Бог в таком императивном порядке дает заповеди человеку. Здесь Бог скорее реагирует на жизнь вот избранных им людей. Он увещевает их. Это не обязательно предсказание, а это часто именно какие-то наставления, содержащие какие-то моральные принципы. Это его как бы отклик на то, как ведет себя народ. Но в то же время там есть и предсказания. Есть предсказания ситуативные, то есть относящиеся непосредственно к конкретной ситуации, то есть к тому времени. Но иногда мы видим, что действительно пророки воспаряют так высоко, что видят сквозь века, через 8 веков, 7 веков, там, 6 веков, они видят дни, когда придет Мессия. И очень конкретно иногда, не просто вот так штрихпунктируют, а конкретно говорят, где он родится, когда он родится, от кого он родится, о том, что он должен будет уйти в Египет и вернуться оттуда и так далее.
Отец Леонид, можно ли сказать, что все ветхозаветные пророчества уже исполнились, что эта книга себя исчерпала и завершила?
Ну, дело в том, что там очень часто встречается пророчество о последних днях. Вот. Так будет в тот день. Вот это понятие «тот день», оно всегда имеет эсхатологический оттенок. То есть оно относится к самым последним дням. И поэтому, конечно, там есть пророчества, которые для нас не только в прошлом, но которые, наверное, должны еще только осуществиться действительно в самые последние дни человеческой
истории. То есть это то, на что ссылается в конечном итоге книга Апокалипсиса.
Да, это то, что как бы, та тема, которую подхватывает, продолжает и развивает книга «Апокалипсис». Во времена евангельской истории целый ряд пророчеств были опознаны, то есть рассматривались как мессианские. И когда мы, например, открываем Евангелие от Матфея, оно все, как я уже сказал, строится на ветхозаветных пророчествах, то мы видим, что Матфей ссылается, как правило, именно на те места, которые уже в рамках иудейской традиции понимались как мессианские. И подтверждение этому является находки из Кумрана. В частности, там найдены так называемые тестимонии, то есть подборки, такая хрестоматия мессианских пророчеств.
Самое поразительное, что это открытие, буквально потрясшее все научное сообщество, произошло совершенно случайно, в безлюдном районе Иудейской пустыни в 2 километрах от западного побережья Мертвого моря весной 1947 года. Юноши-бедуины в поисках пропавшей козы неожиданно наткнулись на отверстие в скале. Решив вызволить оттуда животное, они бросили в пещеру камень и неожиданно услышали звон разбитого стекла. Решив, что нашли клад, приятели с трудом протиснулись вовнутрь. Но каково же было их разочарование, когда вместо золота и серебра их взору предстали лишь несколько глиняных сосудов, внутри которых они обнаружили кожаные свитки со странными письменами. Приятели попытались нарезать ремни для сандалий, но высохшая кожа тут же крошилась. Юные бедуины и представить себе не могли, что у них в руках бесценное сокровище. Какое-то время они держали свитки у себя в шатре, а потом через родственников продали их за бесценок иерусалимскому антиквару. Через какое-то время сложными путями эти 7 свитков все же попали к ученым, и в Иудейскую пустыню отправилась международная научная экспедиция. За несколько лет археологам удалось найти в этой и других пещерах остатки 900 рукописей на пергамене и папирусе, возраст которых составлял почти 2000 лет. Целыми оказались лишь 11. Остальные пришлось восстанавливать из 25 тысяч фрагментов, подчас не превышавших по размеру почтовую марку. В 1991 году были собраны и расшифрованы все найденные свитки. Написаны они были на древнееврейском, арамейском и частично на греческом языках. Почти треть из них – это книги Ветхого Завета. Ученые предполагают, что рукописи Мертвого моря, как стали называть эти уникальные находки, представляют собой остатки библиотеки кумранской общины ессеев, удалившейся от мира и жившей в пустыне в ожидании скорого прихода Мессии. И неудивительно, что одна из найденных рукописей – это знаменитый свод библейских пророчеств. Это еще раз доказывает, что к тому времени, когда в мир вошел Христос, жители Палестины уже давно ждали Мессию, что и отражено в книгах Нового Завета. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидает нам другого?» – обращался к Иисусу через своих учеников Иоанн Предтеча. «Ты ли Христос?» – допрашивали на суде Христа первосвященники и книжники. В ветхозаветных пророчествах возвещены многие события земной жизни Спасителя. И его рождение, и чудеса им творимые, и крестная смерть, и, конечно же, воскресение.
Апостол Павел называет Ветхий Завет детоводителем ко Христу, педагогом. Что он имеет в виду?
Ну да, вот это греческое слово «педагог», оно обозначает человека, раба, который отводил мальчика в школу. Ну и он хочет сказать, что вот Ветхий Завет – это как раз вот этот
раб,
раб, да, подзаконный раб, который берет и ведет Богом избранный народ к чему-то большему. Учитель Христос. И вот он ведет его к этому учителю. Прежде чем он дойдет до учителя, соприкоснется вот с этой полнотой свободы, он должен пройти, сделать определенные шаги, пройти по улице так, потом завернуть так, потом следующим перекрестком. Это похоже на игру в шашки. Если мы играем в шашки, мы с вами должны выполнять определенные правила. Мы знаем, что она ходит только на одну клеточку вперед, ест по диагонали и так далее. Но если она пройдет все поле, то она станет дамкой и уже может ходить как угодно. Но вот чтобы обрести вот эту свободу, необходимо было дорогой закона подойти, пройти через все это долгое поле.
Это актуально для нас сегодня?
В первую очередь, может быть, это актуально для, скажем, тех народов, которые до сих пор проходят христианскую катехизацию. Когда одно африканское племя, которое приняло христианство, переводчики Библии спросили, с какой книги начать, они, конечно, ожидали, что они скажут с Евангелия, а те им говорят, с книги Левит, где вот эти скучные законы, предписания и так далее, потому что они привыкли жить в мире табу.
мире закона.
В мире закона, где они знают, что можно, что нельзя. И им в первую очередь важно узнать, как им себя вести. Например, любой миссионер в Африке скажет, что прежде чем рассказать человеку о Христе, необходимо ему напомнить о заповедях «не убей».
Но я думаю, это не только в Африке, отец Леонид. Мне кажется, что сегодня любой катехизатор, который сегодня общается с человеком в России, который хочет принять крещение, который так же, как в Африке, ничего не знает о Боге, о мире.
Не убей, не кради и так далее. А уже потом полнота духа.
Спасибо большое, отец Леонид, за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе.
Спасибо вам, отец Алексей.
Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Евангелие от Матфея. Евангелисты иногда называют Ветхий Завет законом. В нем действительно содержится множество предписаний, которые ветхозаветные люди должны были исполнять неукоснительно. Но Христос этот закон усовершенствовал.
Он пришел не отменить закон, но исполнить. Он пришел для того, чтобы помочь людям исполнять закон, целью которого является общение человека с Богом. И Господь научил нас этому новому своему закону, новому завету, который, не отменяя завет ветхий, наполняет человеческую жизнь великой силой, силой божественного присутствия.
Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Наша передача подошла к концу. Как и все наши программы, вы можете посмотреть ее на нашем сайте sedmitsa.ru. Здесь же можно получить самую разнообразную и достоверную информацию о религиозной жизни России и всего мира. До встречи через неделю. Всего вам доброго!